с 10 стиха 25 главы Исхода. Я для Паринечки говорю, что мы читаем Исходу. 25 глава, мы 10 стих. И дальше вы будете читать самостоятельно. Я только некоторые вам какие-то такие замечания, что ли, сделаю для чтения. Значит, все, что дальше будет описываться, разные, простите, предметы, утварь, принадлежности скинии, с одной стороны, описаны достаточно подробно, чтобы у нас возник некий образ. С другой стороны, если вы попытаетесь это смоделировать, вот как архитектор это делает, да, у вас ничего не получится. То есть вы выясняете, что масса деталей, которые сделают этот образ материальным и сделают его материальным, однозначно тут не описано. Вот. Например, вот крышка описывается. Сделай золото, 18 стих, двух херувимов, чеканной работы, на обоих концах крышки. Одного херувима с одного края, другого с другого. Сделаю херувимов на обоих краях. Понятно. Будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями крышку, а лицами будут своими друг к другу. К крышке лица херувимов. Вот. Ну и так далее. Вроде все понятно, вроде все однозначно. Но когда вы даже попробуете это зарисовать, то оказываются возможные варианты. Вот я уже рассказывал вам, что в Иерусалиме есть такой маленький, примерно, ну, чуть больше этой комнаты, музей храма. Вот. Где модели там какие-то, иногда предметы, утвари и прочее с вариантами. И вот там есть варианты этой крышки, этих херувимов. Значит, оказывается, возможно, что они вот так вот лицом, простите, друг к другу. И крыльями соприкасаются по краям. Понятно, да? Как вот, как лицами друг к другу. А возможно и не иначе. Там есть другая крышка, другой вариант крышки. Они крыльями вот так, а лица повернуты друг к другу. Два крыла, крыло к крылу, и как на самом деле, непонятно. Есть и третий вариант, потому что есть предположение, оно достаточно древнее и любопытное, что один херувим был с женским лицом, другой с мужским. Так что, как их изображать, как их делать? Видите? Сразу возникает масса вопросов, и не то, что их сделать руками, даже нарисовать мы не знаем как. Интересно, да? Это мелочь. То есть мелочь в смысле не то, что это не важно, херувим. Это просто одна из деталей. И так про каждую деталь. Она описана, повторяю, достаточно подробно, чтобы у нас возник образ, но недостаточно точно, чтобы мы могли ее воспроизвести. Встает вопрос, почему? Это нечаянно или это нарочно? Несомненно, это специально. Чтобы была единственная, чтобы не было попытки воспроизведения этого в другом месте. Скиния, святилище Богу, единственное возможное. И другого быть не может. Это основа основ. Бог один, и жертвенник к нему один. И дальше вот вы будете внимательно смотреть. Вернее, я приглашаю вас внимательно смотреть. В последующих книгах, там, в Иисусе-Новине, в Судьях особенно, в Царствах, там, где будет говорить, что кто-то сделал кому-то Богу жертвенник, вот всегда это рассказывается, ну, нарочито простодушно. Просто вот, а потом сделали это, потом сделали то, без всяких оценок. Оценки предлагается сделать достопочтенному читателю или слушателю, потому что все читали книгу вслух. Вот. Исходя из чего? Не нравится или не нравится? А из заповеди. Вот. Вот это самое главное. И там описано, повторяю, нарочито простодушно, масса случаев, когда заповедь нарушалась, когда что-то делалось в нарушение закона. И вы это увидите, и Библия это не скрывает. Просто она избегает оценок. Вот на это обратите внимание. Оценок нет. Оценки остаются за вами. То есть, помимо того, что эти книги пророческие там, и так далее, они еще учительные. Перед нами своего рода, ну, как задачник. Только там вопрос не сформулирован. А вопрос надо держать в голове всегда. Когда будете читать в судьях и дальше, а там кто-то сделал что-то, пошел туда-то, там помолился или там какой-то обед принес. Это соответствует закону, это соответствует заповедям или нет? Этот вопрос должен быть в вас стучать, в ваше сердце постоянно. И под этим углом вы, ну, как люди библейские, должны читать эти книги. Понятно? Потому что иначе получают страшные глупости, недоразумения. Сколько ко мне даже там достойные священники обращаются, говорят, ну как же так, вот вроде нельзя людей в жертву приносить, а там в книге судей, там дочь Ефая, вот ее там на кусочки нарезали, там и сожгли, и все. И вроде Библия как бы с одобрением это все говорит. Я говорю, где вы взяли одобрение? Ну, не осуждается, я говорю, Библия вообще оценок не дает. Смотрите сами. Вы знаете закон. Да откуда я знаю закон? Я говорю, надо знать. Знаете закон, ничего не поймете. Вот почему так это все важно. Ясно? А тем более не поймете Евангелие. У вас будет очень приятное и радостное, щекочущее душу и сердце, уверенность, что вы все в Евангелии поняли. Так все просто написано. На самом деле ничего вы не понимаете. А то, что там описывается, очень часто имеет диаметрально противоположный смысл по сравнению с тем, что вам представляется. Потому что вы не опираетесь на закон. Ясно? И примеров могу привести вам десятки, если не больше. Сейчас не буду на это время тратить.
Можно еще вопрос задать?
Можно.
А почему, чем плохо вот наличие других святилищ? Ну вот там, положим, главное святилище Скинии. А, то есть, какое, потому что это склоняет к многобожию?
Разумеется. Когда у тебя есть выбор, то встает обычный языческий вопрос. О какой иконе идти сегодня помолиться?
Mm-hmm.
Понимаешь? Богоматери там, я не знаю, Владимирской или Ченстаховской. А ты спрашиваешь у знающих, в кавычках, людей. Они говорят, а что у тебя болят, зубы или там уши? Если зубы, надо там идти к этой. Понимаешь? То есть мы уже впадаем в прямую магизм такой. Понятно? Мы Богу молимся, не иконе. Вот. Но вот люди не наставленные в Писании, в Слове Божьем, в законе. По простодушию, понятно, мы на них не можем ничего говорить, их никто не учил. Но с вас спрос будет другой. Вас учат. Имейте в виду, лучше бы вам не знать было. У вас уже такие штучки не пройдут. Вот, значит, вот такие вариации. Вот сделай стол 23 из дерева сетин. Я уже сказал, что это довольно сложное дело. Хотя бы крышку стола сделать. Представляете, там ножки это еще. Обложи его золотом чистым. Значит, надо уметь золото расплющивать, делать из него лист. То есть это опять требуется некий профессионализм. Понятно. Я бы не справился с этим заданием, я точно знаю. Там, мне хоть слиток золота дай, сделай, расплющить. Вот. Сделай вокруг него стенки в ладонь. У стенок сделай золотой венец вокруг. То есть вот какие-то такие как бы стеночки, ограждения. 4 кольца золотых. Ну и так далее, и так далее. И кольца надо уметь выковать. Ну, все это серьезная вещь. Блюда, кадильницы там. Сделай светильник из золота чистого, 31 стих. Чеканный светильник. Чашки и цветы должны выходить из него. Ну, это такая есть особая профессия, да, как это называется, кузнец, золотых дел мастер. Вот, и, в общем, далеко не каждый сегодня возьмется выковать из золота цветок и чашечки, чтобы были какие-то. Это все из одного куска надо сделать. Вот, то есть семисвечник описывается, 6 ветвей должны выходить из боков, то, что мы видим сегодня в храмах. Вот, семисвечник. Он сделан по этому образцу. Между прочим, вот это еще одна причина, почему нам полезно это читать. Потому что мы начинаем понимать, откуда, я прошу прощения, ноги растут. Все утвари и убранство, и устройство храма нашего. Растут они именно отсюда. Вот. Так, я вас еще не спросил, что такое весон. Ткань какая? Не просто тонкий, а тончайший. Сегодня такой лен изготавливать никто не умеет. Лен это довольно грубая и такая ткань шершавая и толстая. А египтяне умели изготавливать лен, ну вот, действительно, как батист. Он был прозрачный практически, тончайший и прозрачный. Вот. А тут какой-то говорится еще 26 глава. Крученый весон. Я не знаю, скажу вам честно, что это такое. И читал разные гипотезы. И нет ни одного твердого утверждения, что это такое крученый весон. Из голубой пурпуровой черлёдной шерстью и так далее. И херувимов сделай на них искусной работой. Но херувимов на них, это значит что? Вышивка, скорее всего, золотыми нитями. Скорее всего, вот так предполагают. Ну и так далее. Тут вроде как бы подробное и точное описание, когда вы приходите к какому-то моделированию, там переходите, выясняется, что оно недостаточно подробно. Вот. Все это было ручной работы. Это все было приношение людей Богу. Все было выделано. Вот сам жертвенник должен быть из камней, и камни до этого такие естественные, их нельзя было обрабатывать. Вот. А вот теперь жертвенник уже в скинии, в святилище становится рукотворным. Вот. Там делаются брусья, все это из этого дерева сетим. В общем, я плохо себе представляю, где такие они брали деревья длиной в 10 локтей, 1,5 локтя, каждому брусу ширина. 1,5 локтя это очень много, такое дерево с такой толщины. Как склеивали? Ничего составного там в храме быть не могло. Все должно было быть целостным. Вот ткань, она соткана, ну, целостный кусок. Кожа выделана, но кожа не сшитый, а целостный кусок. Когда там, говорится, сшивают, это просто много-много слоев. Там тут описано, вот выше. Понимаете? Ну вот, вот тут много вопросов, и вопросов больше, чем ответов. Брусья сделали из дерева сетим. и брусь облажи с золотом. В общем, это все вызывает подлинное изумление и недоумение.
Можно. А вот столько профессионалов, это был перенят опыт в Египте, откуда столько взялось вот, у немцев? И это дар Божий.
Если вы немножко потерпите, я вам отвечу. Дальше будет сказано, откуда берется, и там это замечательно точно будет сказано. Ладно? Потерпите, мы дойдем до этого места. Как делают завесу, там, какие делают крючки и кольца, там, ну и прочее, прочее. Ну, 27 глава говорит о медном жертвеннике. Из дерева ситим, роги на четырех углах, сделать к нему горшки, чтобы в них сыпать пепел, лопатки, лопатки понятны для чего, чтобы уголь переворачивать, и чаши, вилки, вилки, потому что там же куски мяса сжигались, угольницы, куда уголь складывали. И все принадлежности сделай из меди. Там, в общем, решетку описывается просто печь. Вот. Вот так. И очень часто, как здесь в 8 стихе, мы будем видеть вот такое заключение. Сделай, как показано тебе на горе, пусть делают его. Вот и все. На этом обрывается изображение, как бы мы это и вот видение. Как Моисею показано, это все сделает. И вот замечательно будет в самом конце этой книги, все, что Господь сказал, Моисей проверил, все было точно сделано, будет сказано. Вот этот образ, понятно, он как бы запечатлелся в голове, в сознании, в памяти Моисея, и он проверял, он не лез со своими мудрыми советами в работу мастеров, он просто говорил, надо сделать так-то, потом смотрел, ну, в общем, в том направлении они действуют или нет, соответствует это замыслу Божьему или нет. И как бы только помогал им, но не мешал. Я думаю, был очень деликатен. И там потом будет сказано, что все, как Господь показал, так и сделали. И Моисей в этом убедился. Вот двор скинии. Значит, двор изначально был как бы многослойный. Вот внешний двор, это назывался потом уже в храме двор язычников. Туда могли входить любые благочестивые люди. Потом внутренний двор, в который могли входить женщины. И самый внутренний уже двор священников, туда могли входить любые мужчины. Не любые, но те, кто был целостен. Вот были ограничения. Увечные, хромые не могли туда войти. Вот это было не разрешено. Вот идем дальше. Это вы все читаете дома, пожалуйста. И смотрите соответствующие книги, например, библейскую энциклопедию, которую библейское общество издало, или даже какие-то книги там для детей. И даже там есть бумажные модели, как можно там вот на скине продается то, что библейское общество совсем недорого склеить. В общем, это такие полезные вещи. Хотя умеренно полезные. 20 стих. «Вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Кто-нибудь знает, как выбивать масло из маслин? Я тоже не знаю. А что такое елей чистый? профилированные. Что это значит?
Масонский. Ну, льняным маслом масонский.
Ты уверен?
Ну, с льняным маслом, да. Потому что на нем потом писать
можно. А скорее всего, да. А если говорят любое масло?
Я думаю, что тут говорится только об оливковом. Я думаю, что... Я не знаю насчет солнышка, у меня просто нет никаких данных. Я думаю, чистый — это значит процеженный многократно от всяких там примесей. Я не знаю, Тим, я не могу ничего утверждать ни про солнышко, ни про там, допустим, подогрев, там, я этого не знаю. Вот. Так как сегодня там технология, вот какой-то там, покупаешь в магазине, там оливковое масло, там холодное, да, выжимки. И оно довольно мутноватое такое. Вот, хотя бывает и не такое. В общем, тут что ни слово, то вопросы. Что имелось в виду под словом «чисто»? Может быть. По крайней мере, сегодня так это делается. Так делается сегодня. Но древние технологии нам неизвестны. Вот это замечательная вещь. Понимаешь? Сегодня делается так. Первые выжимки, вот оно продается, написано холодное, дальше там делают пюре какое-то, его, может быть, там подогревают, не знаю, до какой температуры, я не специалист, а потом тоже под пресс. Вот. Но так ли было в древности, никто не знает. Понимаешь? То есть это все вопросов больше, чем... 28 глава описывает священные одежды и объясняется, зачем они нужны. Второй стих. Обратите внимание на эти слова. Сделай священную одежду Аарона для славы и благолепия. Вот слава Божия должна отражаться на нем. Я хочу, чтобы вы поняли. Идея тут диаметрально противоположно языческим жрецам, которые тоже одевались там в разные драгоценные ткани, там золото, камень и так далее, и так далее. Вот чтобы, так сказать, народ падал ниц там от ужаса. Здесь священник — это как бы зеркало славы Божьей. И на нем это отражается, чтобы передать народу, ну, хотя бы отображение славы Божьей. Для славы, тут не написано какой, но не для славы священника, это очевидно. Понятно? Это было бы глупостью и нелепостью. Ясно, да? Для славы Божьей, чтобы народ, видя вот эту красоту и, так сказать, сверкание, и изумительное одеяние, понимал, что если так священник одет, то как же прекрасен Господь. То есть это совершенно другой, как бы, вектор в другую сторону по сравнению с язычеством. Ясно? Все направлено на славу Божию. Вот. И это очень важно. Вот. И дальше они перечисляются. Вот в третьем стихе уже говорится первый раз о том, как это делается. Скажи всем мудрым сердцем. Вот возникает новое понятие. Впервые мы это видим. Мудрый сердцем. Что это такое? Ну, продолжаем.
Кто мысль. В сердце закон Божий, заповедь.
Хорошо, очень прекрасный. Спасибо, Антон, очень красиво и очень здорово. Значит, тот, кто глубоко знает закон, и если он в сердце, ну да, я хотел другого слова. Я с тобой полностью согласен. И
любит его.
Знание без любви – это нонсенс. Знание без любви это уродство. Более того, знание без любви – это язычество. Так, вспоминайте 13 главу 1 Коринфян. Если я все знаю, вот, не об этом ли пишет Павел? Не это ли он держал в сердце, когда писал? Понятно? Я ничто. Я медь звенящая, там и так далее. Упал очень мощный образ, яркий. Ради Бога не постесняйтесь и не сочтите за дерзость отнести это к себе. Знание без любви только надмевает. Если у вас есть знание, это еще не значит, что можно служить Богу с этим знанием. Ясно? Мудрое сердце. Хорошо. Скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, у меня добавленные смышления, чтобы они сделали Аарону одежды и так далее. То есть одежда – это вообще, так сказать, вот, просто топ, high-level такой. Это, потому что это все видят. Выходит священник, выходит первосвященник, и все видят его, эту красоту там, и прочее, прочее. А вот откуда берется мастерство? Оказывается, мастерство берется, ну, конечно, от научения, но научение – это не самое первое, не самое главное. Мудрость сердцем, знание закона и заповедей глубокое и любовь к нему, к ним. Вот отсюда рождается уже и мастерство, и знание. Вот. Когда ты знаешь, перед кем ты стоишь и для кого ты сейчас будешь трудиться. И в трепете любви, в трепетной любви ты будешь это делать. Вот. Ну и дальше подробно описывается. Действительно, вообще очень все красиво, когда мы себе представляем. Много картинок в разных есть, справочниках, там, энциклопедиях и прочих, с этими одеяниями, с дощечками, там, с головным убором, кидар, там, на котором была золотая табличка. В общем, все безумно красиво. И это передавалось из поколения в поколение, это облачение первосвященника. Вот, сделай хитон из вессона и кидар из вессона. Вот. Здесь, как бы, чем выше уровень служения, тем выше требования к человеку, который на него становится. И тем больше на него ответственности возлагается. Ну вот там, 36 стих, сделай полированную дощечку из чистого золота, напиши, там, вырежь святыни Господня. Прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, это главная повязка такая, убор, чтобы она была спереди, и будет на челе Аароновом, понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров и неприносимых. В общем, все то недостоинство, с которым люди будут приносить дары и жертвы, ложится на Аарона. Вот так. Ложится на первосвященника. Поэтому к нему требования невероятно высокие. Он не имеет права быть вообще никогда нечистым. Он не имеет права даже свою родную там, мать, отца и детей хоронить. Вот. Ну вот, не имеет и все. То есть все, что простым людям можно, ему нельзя. И, повторяю, это чем выше уровень служения, тем больше требований к нему. Вот так это. И добавлено. Добавлено к концу 43 стиха. Это устав вечный. Будет для него и для потомков его по нем. Точно так же, как я говорю, вот у нас, ну, считается, что так всегда было, как бы вот чин исповеди, который происходит, и эти формулы разрешительные, а еще недавно, там, 250-300 лет назад, была совершенно другая формула. Вот священник ты исповедовался, как или я, кто-то Богу, священник стоял, и он говорил, я только свидетель. Потом он брал и прижимал голову человека, который исповедуется, к себе груди, вот так как бы обнимал его, прижимал к себе и говорил, иди с миром, твои грехи на мне. Вот после этих слов вообще-то довольно трудно жить. Если разрешаю и отпускаю, они куда-то там. В межзвездное пространство улетели, ты спокойненько там в припрыжку бежишь. А если ты их просто на него свалил, теперь они все на нем, ты уходишь, в общем, ну, не с веселой припрыжки. Ты понимаешь, что ты наделал. Вот так. И это суть. Грехи так не уничтожаются. А потом священник шел и предстоял перед престолом Божьим и отдавал всех Христу. Они сгорали в огне, любви Христовой. Потому что, конечно, человек бы умер, если бы на него свалили всю свою помойку, каждый из нас. Вот. Но вот понимание, что тот, кто принимает исповедь, свидетельствует, служит помойкой, помойным ведром, куда мы все сливаем, было очень точно. Вот что значит его служение. Понимаете? Не власть, вот хочу, разрешу, хочу, не разрешу, а еще спрошу об этом и спрошу о том, а еще там 10 вопросов задам, а совсем другое. Он все брал на себя. Все, что ты принес. Вот. И это, конечно, идет от Ветхого Завета. И очень жалко, что у нас это традиции чин изменить. Например, я очень думаю, что это большая беда. Ну, церковь в силах это все восстановить. Подумаешь, там, 300 лет назад. Для церкви это не срок. Но правда, церковь живет в другом времени. 300 лет это для нее не срок. Правильно? Вот. 29 глава говорится, как посвящают священников. Ну, это вы все прочтете, там как постепенно. Очень похоже на то, если кто-то был из вас на иерейской хиротонии, когда посвящают епископ кого-то в пресвитер, это очень-очень похоже. Вот. Дальше описываются разные жертвы за грех, всесожжение, возношение. Это вы все почитаете, потом будут вопросы, вы спросите. Ну вот еще очень важная 30 глава, где говорится о жертвеннике кадильном. У нас, по крайней мере, в католической и в православной традиции, кадило такое как бы ручное, оно там священником или диаконом в руках держится, и это как такое благовоние. А в древности оно было, ну, неподвижным, да. Вот был специальный столик, на котором были всякие курение, там благовония, кларии возжигали, и они поднимались к небу. Вот. В общем, разницы практически никакой. Все то же самое. На угле клали вот эти смолы, очень драгоценные, очень дорогие. Туда ничего больше класть нельзя было. Кровью очистительной, 10 стих, жертвы за грех он будет очищаться, первосвященник, однажды раз в год. Это святыня великого Господа. Вот очень интересные 11-16 стихи, где говорится о переписи, которая еще будет. Сделай перепись. А зачем делается перепись? Ну, перепись делается для того, чтобы понять, кто может носить оружие. Поэтому тут такие ограничения. Некоторые это как-то пропускают из виду и говорят, тут безобразие, женщин за людей не считали, поэтому их не пересчитывали. Ну, женщины не должны воевать. Поэтому и мужчины от 20 лет, 20 лет считалось, что они тоже не могут воевать. Вот. И на самом деле нас до 50. Считалось, что после 50 тоже они уже, ну, не обязательно. Редко кто может воевать. Так что счет шел очень функциональный. И не запрет на перепись, и не потому что перепись такая была как бы сегрегационная. Одни мужчины. Она была совершенно функциональной. Кто может носить оружие. Вот. И он становится, ну, что-то можно назвать воином Божьим, воином Господним. И это уже тоже служение. Причем очень высокое. Каждый, 14 стих, поступающий в исчисление, должен давать приношение Господу. И вот интересно, что тут запрещено полсикли. Это деньги приличные, но не очень. По крайней мере, семья могла собрать. Не так много людей в семье, которые бы соответствовали этим требованиям, чтобы вот, такого возраста мужчины. Богатый не больше, и бедный не меньше полсикля. Чтобы не было различия. Там, ты бедный, ты богатый, ты больше приносишь, ты меньше. А перед лицом Божьим все служители его, в данном случае это потенциальные воины, они все равны. И поэтому идея здесь невероятно глубокая. Всякий, вступающий в служение Богу, как бы выходит из мерки. Его нельзя ни с кем сравнивать. Но поскольку люди этого делать не умеют, поэтому считайте, что все дары, все служения равны. Служение епископа и служение человека, который моет пол в храме, это одинаковое служение для Бога. Понятно? Если они делаются в радости сердца и, так сказать, в усердии. Вот. Это люди, отделенные для Бога.
Чтобы Бог мог вести свою войну.
Совершенно верно.
А пока войны нет, то они с семьями собирают.
А пока войны нет, они живут в своих домах, своими там детьми, женами и прочими. Но когда возникает необходимость, они собственность Бога, это значит, что они являются, раз они собственность Бога, кто они для Бога? Дальше про медный умывальник. Это была вещь совершенно необходимая. Значит, служили они босиком, и, конечно, ноги у них были. В общем, вообще это священнослужение, это было не для слабонервных. Многим барышням там, слава Богу, что женщин туда не пускали. Потому что обмороки были бы постоянные. Ну, в общем, много крови. Очень много. Ноги по щиколотку были в крови. Руки тоже. Вот, поэтому надо было их омыть. И вот этот медный умывальник, потом у царя Давида он будет огромным, он даже будет называться там с таким словом «море». То есть это гигантский такой как бы бак с кранами.
Почему так много крови? Так много жертв?
Так много жертв, это не от священников зависит.
Здесь просто каждый день очень много.
А если есть желание у тебя, и сердце просит возблагодарить Господа, и ты можешь принести ему жертву, ты несешь, и другой несет, и третий несет. Mm. Священник не имеет права отказаться. Mm-hmm. Вот, поэтому крови может быть много. Так что это не для слабонервных, вот такое служение Богу. И они должны были... Вот этот медный умывальник необходим. Возьми самых лучших благовонных веществ. Смирный самоточный 50 сиклей. Корицы благовонной половину против того. Дростника благовонного 250. Кассии 500. Про кассии я вообще ничего не понимаю. Масло оливковое там. И сделай из этого мира для священного помазания. Масть составную, искусством составляющего масти. Вот и все объяснение. Тот, кто делает ее, составляет, должен знать, как делать. Что во что вливать, это не одно и то же. Чай в молоко или молоко в чай. Вот, и так далее, и так далее. Как это подогревать, там, чтобы это смешать, чтобы это было однородное вещество. Ну, в общем... Что-то вроде понятно, а на самом деле ничего не понятно. И по этому описанию вы его приготовить не сможете. И слава Богу. Вот. Как делать фимиам? 34 стих. Ну, совершенно ничего не понятно. То же самое, то же самое. 35. Сделай из них, там, из этих веществ, которые мы даже не знаем, что они значат, искусством составляющего масти курительный состав. Стертый, чистый, святой. То есть надо было его измельчить, сделать однородным и как-то очистить. И сталки мелко и так далее. Вот это он клался как раз вот в эту курительницу. Вот. И интересно, 37 стих. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе. Запрет его делать для частного употребления, личного. Только для Господа. Святыня будет она у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится душа того из народа своего. Не люди будут истреблять эту душу, а он, нарушив, в общем, сам начинает просто терять силы и духовные, а потом и душевные, а потом и телесные. И не думайте, что это какая-то метафора здесь. Душа истребляется из народа точно так же, как человек, который совершил какой-то смертный грех, допустим, в тайне, и продолжает делать вид, что все ничего, и продолжает ходить в собрание, ну, в общем, силы у него начинают гаснуть. В первую очередь духовные. Он перестает благодарить, потому что он невозможно это делать будет ему. Ну и так далее, и так далее. В общем. Дальше с ним какие-то страшные вещи происходят. Вот. И это не Бог наказывает, и не люди наказывают, а это просто несовместим Дух Божий, служение Господу и тот грех, который ты пустил в свою душу. Могут быть страшные события. В деяниях об этом говорится очень круто. Про двух человек, мужчину и женщину, помните? Которые просто умерли. И не Петр их убил, и не Дух Святой их убил, а просто, ну вот они, так сказать, приняли Духа Святого и приняли Духа Лжи. их разорвало. Это несовместимо. В одном человеке это ужиться не может. Ясно? Вот. Их просто разорвало. Петр в ужасе говорит, почему? Что думаете, это я, что ли? Такой своей силы. То же самое здесь. И вот 31-й мы наконец дошли, где все объясняется. Сейчас я мы это прочтем и завершим. Я только несколько стихов. Смотри, я назначаю именно Веселила. Но это, так сказать, так до нас дошло это имя так, через еврейский, греческий, славянский, русский. По-еврейски оно звучит Бенцалель. Так сказать, это очень такой великий мастер там и так далее. Эти имена давали только самым великим мастерам. Сына Урия из колена Иудина. Я исполнил его Духом Божиим. Вот последовательность тут чрезвычайно важна. Мудростью, разумением, ведением и в конце всяким искусством. Вот с чего начинают учить людей. Минимум минимумом, чтобы они исполнились Духом Святым. А потом мудростью, конечно, понимание закона, разумением закона, ведением закона, знанием, а потом уже всякое искусство начинается. Сегодня все делается, как бы первую часть отрезают и только учат техники. Вот. И поэтому таких великих мастеров. А дальше мы видим, что этот Бенцалель или Веселиил, ну, какой-то универсальный гений. Потому что работать из золота, серебра, меди, голубой пурпуровой червленой шерсти, крученого вессона, резать камни, резать дерево. Но сегодня таких универсальных мастеров нет, которые все это знают и могут. Правда? И, по-видимому, никогда не было после этого. Вот. Ну вот так. Я советую, очень даже прошу вас, вот эти несколько стихов, начало 31 главы, внимательно дома посмотрите и прочитайте. Ну и просто обдумайте. Мы начнем в следующий раз все-таки более подробно это. Попытаемся разобрать эти стихи и поймем, откуда что берется. Откуда в мастерстве растет мастерство настоящее, которое для Бога, а не для самовозвеличивания. Здесь это в Библии сказано очень ясно и прозрачно. Вот. Все. На сегодня все.